«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе и о детях, о радостях и сложностях, которые возникают с их появлением, мы довольно регулярно говорим. И в масштабах одной страны, и в масштабах семьи, ну и в масштабах страны, когда говорим о демографии, конечно же. Но больше уделяем внимание матерям, их настроениям, их ответственности, возрасту, приоритетам. А ведь роль отца здесь не менее важна, и многим она вообще не очень понятна. Хотя справедливости ради стоит сказать, что некоторым удается сочетать и задачи кормильца, и даже конкурировать женщине в заботе о ребенке. Мужчины и маленькие дети – наша сегодняшняя тема. Пишите ваши вопросы, комментируйте, делитесь опытом. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что эфир наш можно не только слушать по радио, но и смотреть видео-версию в YouTube или ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии, а можно еще и посмотреть на нашу прекрасную гостью, клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Ирина, приветствую вас.
Добрый вечер.
Восхитительно выглядите. Начну,
спасибо,
пожалуй, с этого. Вот мы, когда говорим о мужчинах, чаще все-таки говорим вообще о мужчине и карьере. А предлагаю поднимать престиж отцовства. Вот мужчина и отцовство. Насколько это важно? Что это вообще для мужчины?
Ну, тему отцовства вообще переоценить сложно. Кажется, что про это можно говорить бесконечно, потому что она является определяющий для судьбы ребенка, как я неудивительно сейчас заявлю, и недостающий и дефицитный для нашего классического российского семейного воспитания. Потому что наши женщины, они настолько самодостаточны, они настолько целостны, они настолько духовны, они настолько характерно мощные, настолько потенциальные характерно, что, ну, это связано с войнами, да?
Исторически.
Да, исторически. Да. Что они способны, ну...
И коня как на не... скаку.
Да, да, вот про коня, про горящую избу мы способны воспитать ребенка самостоятельно, и у нас это генетически заложилось и слегка нас деформировало, как женщин. Не напрасно, я вспоминаю, Андрон Кончаловский говорит о том, что женщина, в принципе, рожая ребенка, должна опираться на себя. Вот она рожает для себя. Для чего он это говорит? Ну, конечно же, не для того, чтобы лишить отеческой функции мужчину, а для того, чтобы женщина, уповающая на плечо мужчины, не развалилась от того, что этот мужчина в какой-то момент может куда-то деться. Вот. Вот в этом месте женщина действительно, планируя свое материнство, к сожалению, ну, как женщина вам говорю, как практикующий специалист, для того, чтобы самой об эти ожидания не развалиться, потому что психика первоочередным образом разрушается тогда, когда не сбываются какие-то наши проекции. Вот для того, чтобы этого не происходило в жизни женщины...
Сразу женщина готовится, да, опираться
вот,
на себя.
Вот если ты собралась быть мамой, ты должна себе сказать, какое счастье, что в моей жизни есть опоры, что мне повезло с отцом детей. Но если что-то случится, я могу рассчитывать
на себя. И это одна
себя.
Из причин, почему женщины сейчас хотят сначала получить образование, чтобы быть финансово независимой, в случае чего? В случае, если мужчина, к примеру,
мне кажется,
исчезнет из этого процесса.
Вот
по
сейчас,
какой-то причине,
Вероника,
может быть, даже независящая от него.
Абсолютно точно. Общество как будто бы так вот...
осуждает.
Конвергентно разделилось на две крайности. Первая крайность – это женщины такие амазонистого типа, как мы их называем, которые говорят: «Я не буду рассчитывать ни на каких мужчин, они, как правило, говорят на мужиков в этом случае, потому что меня мать воспитала одна, бабуля всю войну прошла, там дедуля погиб. Ну, в общем, у нас такая боевая женская братья, повезет, не повезет, буду рассчитывать на себя, получу 5 дипломов, куплю 5 квартир, а так уж впишется этот папаша или нет.
Выкормлю и его.
Да, выкормлю и его.
Да, он у него... Еще один ребенок.
Да.
Да, а вот для мужчины все-таки отцовство, вот реализация. Мужчина чаще, мне кажется, пытается реализоваться через работу, через карьеру. И общество как-то способствует этому, да?
Вероник, а это и есть отеческая, настоящая отеческая реализация, которую описал Зиги Фрейд. Это про обеспечение, про защиту своей семейной системы. И поскольку у нас общество достаточно патриархальное, где от мужчины все-таки ожидают классических подвигов, героических поступков, ответственности, принятия таких судьбоносных решений, поэтому мужчина и берет на себя это бремя сделать карьеру для того, чтобы обеспечить свое потомство.
Да, и вот не самый, кстати, худший сценарий, когда мужчина обеспечивает свое потомство, а сам из этого процесса, ну, скажем так,
устраняется,
да. А бывает, что вообще еще и не обеспечивает. Да, бывает, что он узнает об этом процессе и растворяется. Вот с чем это связано? То есть это связано с какими-то, ну, скажем, стереотипами, которые в этом мужчине заложены в принципе про отцовство. Это отношение с собственным отцом.
Но давайте начнем с первого куска вопроса, там, где он устраняется. Это хороший был сценарий, Вероника, там, где мужчина берет на себя бремя обеспечения и защит своей системы, где женщина может расслабиться и благополучно заниматься своей фертильностью, репродуктивными функциями. Она не должна думать о добыче, да, мужчина все принесет в клювике. Но мне кажется, для каждой женщины это прекрасный сценарий. Но у него есть один маленький недостаток. Вот женщины, которые захотели стать мамами, не выросшие из девочек, из роли девочек, они в этой роли чувствуют себя некомфортно и начинают дребезжать в кабинете психолога. Вот он делает карьеру, его никогда нет дома.
Он не встает 30 раз ночью к ребенку.
Да, Вероника, какой ужас вы говорите. Именно так это звучит. Ну как же так, он даже не встает к ребенку ночью.
Встает, а ты иди работай.
Тогда распределите, пожалуйста, роли. Если мужчина обеспечивает, дайте ему ресурсы, в которых он будет максимально реализовываться по карьерной лестнице и обеспечивать вас нянями, водителями, садовниками.
Да хоть чем-нибудь.
Ну, хоть чем-нибудь или деньгами, чтобы просто вы и ваши дети ни в чем не нуждались. Тогда, пожалуйста, дайте ему отдохнуть в отдельной комнате. Если вы уповаете еще на его функции гувернера, ну, тогда, пожалуйста, не ждите от него карьерных успехов, но если только он не продавец чего-то запрещенного. Там карьера растет очень быстро, но недолго. Поэтому здесь надо себе, женщина себе должна ответить.
Что
если наш папа обеспечивает, значит, мы, как в том фильме, в старом сталинском фильме «Дом, в котором я живу», помните, когда отец пришел с фронта, и дочь не видела его с рождения. И он в это время спит. Дочка проснулась, мама подбегает, трясет перед дочерью галстуком и говорит: «Смотри, это галстук твоего отца, который обеспечил тебе мир». Вот когда мать будет правильно подавать функцию отца, тогда ребенок не будет при физическом отсутствии отца чувствовать себя безотцовщиной, потому что на кухне висит его портрет, мама рассказывает, где папа находится и ради чего он отсутствует.
Ну, то есть мать не обесценивает вклад
отца. Вот, Вероника, вот правда, я не хотела эту фразу, потому что она настолько сейчас популярна, и мне прям больно про это говорить, потому что многие мужчины сегодня находятся на фронтах в буквальном смысле, обеспечивая мир, обеспечивая безопасность своей семье. На фронтах карьерных это тоже невероятнейший фронт с такой же конкуренцией и борьбой. А вот вторая модель, о которой вы упомянули, там, где мужчина родил ребенка, нет, точнее сказать, создал его в приятных забавах, да,
и устранился.
Да, и самоустранился. Да, вот это тот самый прекрасный отец, который, он, в общем, существует физически, он лежит на диване, его видно. Его живот уже
торчит
пивной.
Это еще не самый плохой сценарий. Бывает, что и вообще
устранился с друзьями.
Да, из жизни женщины.
Да, или исчез совсем.
Да.
Но здесь, позвольте, это третий вариант. Там, где мужчина исчез совсем, в 90% случаев они просто не согласовали. Вообще, это детская позиция мужчины, потому что каждый мужчина слышит от своего отца или даже от матери о том, что от приятных забав рождаются чудесные новые люди. И за это ложится ответственность на обе стороны. Не может бедная женщина за все отвечать. Во втором варианте, когда мужчина родил детей, когда он существует физически, но самоустраняется и говорит, я не могу заниматься памперсами ребенка, у меня это вызывает рвотный рефлекс. Или, например, ну как я пойду с ним на детскую площадку, что я тебе, как мальчишка,
баба,
да, у меня есть другие дела, там на детской площадке одни мамашки в телефонах.
Ну, кстати, справедливости ради нужно сказать, что все-таки и престиж отцовства, и желание
возрастает.
Мужчин заниматься своими детьми возрастает.
Да.
Вижу это и по паркам, и
давайте
по поликлиникам.
Давайте про это поговорим.
Это действительно важно, потому что здесь такое ощущение, что вот как раз мужчины в каком-то смысле выращивают в себе отца, да, растят свое отцовство и понимают, что вот тот период жизни, который они посвящают своим маленьким детям, этот период потом
воздастся.
То есть это какая-то инвестиция, да, в человека, который вырастет и будет понимать, сколько ты в него вложил.
Но давайте начнем с того, что сегодня по сравнению с поколением, ну, давайте 30 лет возьмем назад, да, тогда у отцов молодых дети рождались, ну, прямо в студенчестве. Вот третий, пятый курс, он уже папаша с коляской и защищает диплом в парке, где-то там ногой качает коляску, глядишь, а он что-то там пописывает. Сегодня, как вы сказали, да, современные родители, они настолько опасаются вот этого нестабильного геополитического, экономического положения, что берутся за родительство, когда уже имеют, ну, хоть какие-то опоры.
Ну, плюс и работают оба, и женщина, и в том числе и в декрете сейчас тоже может параллельно работать.
Где-то
отец помогает,
а вы слышите про декреты отцовские? Вот для меня это уже не новость. 5 лет назад я хотела на этого папашу взглянуть.
Это скандинавская такая модель.
У нас сегодня, вот в частности, в столице, где я работаю, в больших крупных миллионниках. Почему делаю на этом акцент? Потому что приличнее зарплаты. И семья выбирает, кому выгоднее работать. Недавно мы обсуждали историю с известной певицей Нюшей, которая выбрала работать и детей оставить на отца, потому что она более успешна в развитии своей карьерном. Почему не сделать это во имя интересов всей семьи?
И общество вот это принимает.
Абсолютно. Сегодня про это нет сквернословия вот закадрового, да, ну что же это за слизняк, да какой же он мужик. Вот сегодня я такого уже лет 20 как не слышу. Сегодня папа, который гуляет в песочнице с ребенком, он вызывает...
Очень он всем нравится. Просто герой всех мамочек.
Совершенно точно. Он не просто вызывает умиление у старушек, а он вызывает глубочайшее восхищение мам, которые, возвращаясь домой, говорят своим отцам о том, что сегодня это в моде, поэтому не стесняйся, не залипай на своем футболе, а сходи там в песочнице, там тоже мужское общество. И сегодня у этих мужчин есть собственные чаты, папашкины чаты, где они обмениваются какими-то правильными такими рекомендациями по воспитанию детей. Сегодня не возбраняется с ребенком, как вы упомянули, сходить в поликлинику к врачу, привлечь внимание каких-то специалистов, вообще интересоваться жизнью ребенка. Это уже не выглядит как слабохарактерность, это выглядит как осознанное родительство, как зрелый папаша.
Вот как раз вот про родительство, про вот эту концепцию «я отец». Вот это ведь перестроение своих каких-то приоритетов. Это ведь, опять же, свой ритм жизни, который перестраивается, который становится взрослым, появляется ответственность. Вот работает это, случается, и в какой момент? То есть это из родительской семьи идет? Или это уже идет, когда женщина в положении и уже заставляет, ну, иногда заставляет. Иногда привлекает, иногда пытается там как-то разговаривать с ней, уже с будущим малышом. То есть вот как это происходит?
Можно я скажу правду? Я же психоаналитик. Да. Значит, здесь две причины.
Гормонов-то таких не выделяется
нет,
у не мужчин,
нет, которые выделяются у женщин. Ну, к сожалению, да, вот этих родительских таких гормонов привязанности, о которых мы говорим, это вазопрессины, окситоцины, вот у мужчин такого, как правило, синтеза в дефиците, да, они все-таки по другой части, они воюют, они защищают, добывают. И вот когда папа, уже узнав о том, что его женщина беременна, и он уже ликует, искренне радуется, носит ее на руках, покупает ей в 3 часа ночи клубнику, терпит все ее вот эти гормональные пролактиновые заскоки, отказ от секса, он все это понимает. Ну, такой, знаете, какой-то идеальный папа, я сейчас описала. Mm-hmm. Они есть, они существуют в природе. Вот когда мы говорим о таком отце, я могу сказать, ну, конечно, в 70% случаев это человек, подготовленный семьей. Остальные 30% можно скажу? 20% это...
На самом деле.
Да, 20% это мужчина, подготовленный своей женщиной. То есть женщина готовит мужчину к отцовству, она его не ошарашивает, как снег на голову. Я беременная, аборт делать не буду, буду рожать, не хочу проливать кровь. Он говорит, слушай, а мне 19 лет, как так?
Я вообще-то еще... Иногда и 35.
И 35, мне 19. Как так? Эта история тоже про ответственность женщины, которая, встретившись с мужчиной, не согласовала, про что они встречаются, про родительство, про какой-то краткосрочный роман. Здесь тоже ответственность ложится частично на женщину. И второе, то есть женщина как будто бы воспитывает в мужчине это отцовство. Она проверяет, прежде чем его огорошить, да, проверяет, насколько он вообще умиляется чужими детьми, как он рассказывает про своих пельменников, племянников, да, с умилением, либо он с брезгливостью говорит, о Господи.
Отца.
Да. Как он рассказывает про своего отца. Меня отец бил, как сидорову козу. Буду своих детей такими же методами взращивать. Отличный метод. Работает отлично. С первого раза все понимают. Либо еще один вариант отцовства. Но я вынуждена об этом сказать. Это 10% отцов. Это когда мужчина незрелый, мужчина инфантил, который в своих детей продолжает играть. То есть через его детей его детство продолжает процветать.
Ну, то есть, когда
вот
женщина просит заботы, клубнику в 3 часа ночи или отвезти ее к врачу внепланово, здесь он начинает жаловаться, а почему о нем никто не заботится? Правильно?
Во-первых, во-вторых, он
почему
воспринимает
про его настроение,
да,
его гормоны, условно говоря, никто не спрашивает.
Да, он воспринимает это как капризность женщины, да, начинает с ней соревноваться за права, за какие-то приоритеты. И когда рождается малыш, он в этого малыша начинает играть. Это такая женская, феминная позиция. Вот такие отцы, я их тоже встречаю, спасибо, что они доходят до специалиста. Такие отцы, я бы сказала, они токсичны для своих детей, они для них опасны, но в общественном месте мы от них просто утешаемся, мы от них... получаем невероятное зрительное удовольствие, потому что такой отец катается с горки с ребенком, такой отец в бассейне не спускает ребенка с рук. Ну, в общем, такая мама сидит с коктейлем в шезлонге и горделиво поглядывает из-под очков, как остальные мамашки кувыркаются с детьми и тихо ей завидуют. Но на самом деле это может быть папа-дитя,
да,
который...
у которого ребенок в воде дольше,
как
чем
дружок,
нужно,
как
мог
дружок
заболеть,
да,
а не замерз.
Да.
Или наоборот, там...
Совершенно точно. То есть он не подходит к воспитанию с медицинской точки зрения, а он
развлекает себя.
Таких отцов 10 из 100, и вот таким мамам достается, конечно, в жизни, потому что, как вы уже сказали, Вероника, он впоследствии, когда ребенок становится колючим, пубертатным, сепаратным, невыносимым подростком, в это время папа сдает позиции и начинает истерить на пару с этим детем. И тогда мама получает от этой жизни все невозможные, ну, ужасные ситуации, в которых ей приходится иметь двоих детей.
А вот обратная ситуация, чудесные комментарии. Сидел в отцовском декрете, одновременно работал удаленно с первым ребенком. Терпеть не мог детей, пока своих не родили. Благодарим вас за то, что поделились своим мнением. Вот бывает и так.
Ну да, спасибо, что откликаетесь, потому что ну, такие вещи говорит отец уже зрелый, который осознает свою роль вообще в жизни детей своих и других. Ну, это здорово, это про взрослость.
Но при этом, насколько я понимаю, опять же, вот как раз ощущение отцовства на этапе беременности женщины у мужчины появляется через свою женщину, опосредованно через ее реакции, через то, что она говорит, то, как она настраивает, что теперь вот нужна забота, нужна поддержка. Да? То есть она вот как раз растит отца.
Вынуждена признать, что в большей части женщина своей беременностью как будто бы дозревает мужчину. Вот знаете, вот он к ней пришел ягодкой, а вот для того, чтобы он стал отцом их ребенка, его надо дорастить, не пугать его, а рассказать, насколько это прекрасно. Да, вот этот сам процесс вынашивания, как она хороша и красива с этим прекрасным животиком, сколько ей нужно времени, внимания. Не как истерички, а слабые, медицински слабые, потому что беременность наступает у здоровых женщин, давайте с этого начнем. Она не больна беременностью. Если она забеременела, это значит, что она здорова. И вот когда муж с ней в союзе этого ребенка вынашивает, но при этом не становится своей женщине няней, подавальщица, это очень серьезные вещи, о которых я сейчас говорю, потому что по завершению родоразрешения женщина должна вернуться обратно в роль сексуальной партнерши, в роль его музы, в роль хозяйки дома, распорядительницы бюджетом. Вот когда женщина в роли беременной, глубоко беременной, помнит про то, что ее ждут другие роли, что нужно будет их сохранить, вот тогда она ведет себя очень-очень правильно. Здесь я намекаю про совместные роды.
Вот, я об этом тоже хотела сказать. Вот как раз насколько сейчас это становится все больше и больше распространено, и многим женщинам кажется, что если мужчина действительно все это увидит, все это пройдет, услышит первый крик, он будет больше понимать, насколько ей тяжело, будет больше потом помогать ей и вставать и по ночам, и так далее, и так далее, потому что увидит, что этот процесс физиологически не такой простой, да, вот многим женщинам кажется, что это как раз укрепит, это будет такая совместная связь, тесная. А с другой стороны, насколько вообще мужчины к этому готовы? И можно ли после этого вернуться в те самые роли, про которые вы говорите?
Да, Вероник, спасибо, что задаете этот вопрос, потому что мне кажется, что сегодня каждого психоаналитика от совместных родов слегка потряхивает. То есть психоаналитик, имеющий подготовку сексолога, очень хочет про это поговорить превентивно, упредить.
Женщина, это же какая-то тайна.
Женщина – это тайна. Вот когда вы хотите прожить с мужем до конца своих дней, умереть в один день, вот вы должны помнить о том, что когда-то вы будете стареть, когда-то… Ну, мужчина, когда женится, он хочет, чтобы его жена не менялась. Это женщина хочет изменить своего мужа.
Мужчину, да.
Да. А мужчина-то хочет, чтобы она не менялась, не старела, не дурнела, не худела, не толстела. Так вот, женщина меняется. И когда… В родах он видит свою прелестную жену, которую он вожделел в неприглядном виде, мягко говоря. Здесь прежде чем идти на подобного рода процедуру, вот говоря кратко, рекомендую всем сначала побывать на семейном приеме у психотерапевта. Когда психотерапевт точно посмотрит на мужа и скажет, он не истеричка, у него нет биполярно-аффективного расстройства и прочих клинических особенностей психики, в которых она может просто развалиться, после которых им придется посещать сексолога в течение года после рождения малыша. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Да, снижение либидо, я говорю даже...
Это гигантский стресс.
Гигантский стресс, когда мужчина узнает слишком много о родовспоможении. Мальчик в 14 лет примерно представляет этот процесс, и этого, как правило, достаточно, если он сам не является, например, медиком и так далее, да, каким-то узкопрофильным специалистом. Для мужчины этого достаточно, чтобы сохранять к женщине влечение. Либо это мужчина очень образованный, который понимает и может абстрагироваться, поставить отдельно свою музу и сделать ее материнство совсем отдельной функцией, не влияющей на его влечение. Это большая работа ума. Не каждый с этим справляется. Рекомендую сначала получить консультацию.
Это большой экзамен, как и в принципе отцовство, большой экзамен же после рождения детей. Тоже многое меняется в паре, мы об этом поговорим сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы говорим про отношения, да. Отношения мужчин к маленьким детям и о роли отцовства. Как меняется вообще восприятие себя, восприятие отца и восприятие семьи и своей супруги в этой всей ситуации. Пишите нам ваши вопросы, пишите комментарии, пишите, делитесь вашим опытом. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит это Москобот. И не забывайте, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть видео-версию в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Ирина, еще раз приветствую. Вот начали говорить о том, что да, для мужчины отцовство это, в общем, экзамен, потому что все меняется, процессы перестраиваются. И уже после того, когда ребенок рождается, когда как раз происходит вот этот телесный контакт, когда отец, по сути, знакомится с ребенком, в отличие от матери, которая вынашивала 9 да. месяцев, вот тогда, по сути, происходит, опять же, наверное, рождение отца в том числе.
Да, но если говорить так пафосно, действительно, мужчина становится отцом не всегда с рождением малыша. Очень часто, и надо это уважать, качество в мужчине, да, когда, например, младенец совсем-совсем такой новорожденный. Некоторые папы физически опасаются брать боятся, ребенка в руки, конечно, боятся сломать эти прекрасные пальчики,
головушку там
удержать. Да. И не надо мамам заставлять, да возьми ты его в руки, да учись, да. Нет, он сам насмотрится, он увидит, как мама ловко справляется с малышом, потому что это наш основной инстинкт. Когда ребенок уже держит голову, когда у ребенка более-менее есть какие-то реакции там, к 2-3 месяцам, да, вот до этого момента, когда папа просто склоняет голову и нежно на него смотрит, с ним огукает, этого вполне достаточно, чтобы формировать вот этот контакт, такую привязанность. Самые опасные модели, о которых мне надо прямо сейчас сказать, это кризис отца и сына. Об этом, мне кажется, уже сказали все специалисты, все психоаналитики. У отца с дочерью не бывает кризисов. Если из дочки не растет какое-нибудь мужеподобное существо, дочь всегда очень плавно с рук отца переходит в нежные ручки мужчины. И все в этом смысле органично.
Только если отец там каким-то образом тоже ведь не хочет отпускать, и потом женщина не может...
Ну, в это время надо сходить к психотерапевту и отпустить, да. И тогда она вернется с потомством, да, вернется уже как к дедушке. А вот отец-сын, они обязательно проходят вот этот кризис сепарации, как будто бы он его рожает, этого сына. Это наступает в тот момент, когда сын подрастает, начинает сопротивляться, про какие-то границы личностные говорить. Момент вот этого отделения, да, когда на одном поле два самца, один лев должен уйти, знаете вот эти метафоры. У них начинается война за территории, за любовь мамы там, или сестры, неважно кого. И вот если отец в это время взрослый не включает свою детскость и не начинает с сыном конкурировать, соперничать, он дает сыну возможность вырасти, дает право делать ошибки, поддерживает его в этих ошибках, а не критикует. Знаете, вот когда отец переходит в роль наставника, такого неполноценного партнера, а наставника, где он его подхватывает. Это очень красивый танец.
До этого возраста надо еще дорастить, надо еще...
Отцу.
Да, надо еще выненчить и матери, и отцу. И вот пишут нам мужчины, что с первым ребенком и мама-то не всегда легко справляется, мама тоже учится, маме тоже страшно. Но здесь есть и другая грань, когда мама либо говорит, это и твой ребенок тоже держи и значит, укачивай, либо вторая грань, так, я все сама, отойди, ты сейчас не так его держишь, ты не так делаешь, сейчас он у тебя проснется, сейчас будет орать. И мама как будто бы прям вот абсолютно отталкивает.
Отталкивает мужчину,
у которого, опять же, нет этой гормональной связи,
да.
Для которого ребенок это, ну, скорее, что-то такое партнерское, что-то такое дружеское, что-то такое пока еще непонятное.
Отталкивать ни в коем случае нельзя, нужно показать как. потому что великое таинство вообще стремление отца к контакту с ребенком, который для него опасен, маленький ребенок, его стремление такое неумелое, неловкое, робкое, мама должна, конечно, со всех сторон поощрять. Если мама видит, что он это делает впервые, если он это делает неловко, нужно, конечно, не отстранять, а показать. Если мама начинает воевать и отталкивать, сначала отец пройдет две стадии. Сначала он возмутится, а потом он отстранится.
Так сама, устро... да пожалуйста.
Да
сама.
Пожалуйста, только берешь легче. Инициативу в свои руки, я сам, я пойду зарабатывать, в лучшем случае деньгами буду любить вас, а в худшем случае совсем, ну, у меня просто не откроется вот эта чакра любви, да, потому что все-таки вынуждена признать, что формирует женщина отношения отца с ребенком.
А вот некоторые женщины, например, думают, что, ну, это же само собой разумеющееся, что ты тоже должен, он, имеется в виду мужчина, отец, он тоже должен заботиться, должен переживать, должен, значит, вот это все на себя брать, должен хотеть и так далее. Ну, то есть вот он должен-должен. Должен да. любить так же.
Смотрите, если женщина нежным, настолько...
А он нет. Сам, да. Почему я должна это говорить? Почему я должна его как бы приучать?
Если женщина настолько стрессоустойчива, что она готова видеть, как мужчина посредством ее собственного ребенка будет учиться, то есть ребенок станет таким пособием, да? Вот как у медиков есть муляжи, макеты mm-hmm. человека. Вот если она готова это видеть, как он не справляется с этой темой и учится на ее ребенке через собственные ошибки, ну, это прям такая героическая женщина. Я не верю в то, что мать допустит это. Скорее всего, нормальная женщина, мать, она выберет другую модель отношений, показать как. Потому что она знает, как лучше, генетически знает, как лучше. Она чувствует своего ребенка, правильно вы говорите, у нее пуповины связаны вот эти вот истории про чувственность, про ощущения своего ребенка. И она умеет делать для ребенка правильное и в медицинском смысле, и в материнском. Идеальный вариант показать, как мужчина очень хорошо в этом плане учится,
есть вот
функционально.
Такая вот, знаете, претензия со стороны женщин. Он должен вот эту безусловную заботу проявлять сам.
Ну и тогда эта история про поиск...
И сразу не... претензия.
Да.
А почему ты не... А что ты не подал? Ну, ты слышишь, он кричит, а почему я должна идти?
Эта женщина зашла в жесткую роль матери. Это про поиск не контакта в семье, а конфликта.
И контроля.
Ну, я, да, мать, роль матери, конечно, тотального контроля. Ну, тогда мы с вами уже до рекламы говорили, да, эта женщина получит не мужа на выходе, а второго ребенка. У нее будет половозрелый, пузатый, там, лысеющий, несамостоятельный малыш, который по любому поводу будет спрашивать, как. Он выберет это для того, чтобы с ней не конфликтовать, чтобы не было вот этой вот конфронтации на одной кухне. Она его таким образом делает, вынуждает быть ее соперником. Опаснейшая история, скажу вам. Не выбирайте такой путь женщины. Он не должен, потому что он не знает как. Когда его воспитывали, он это не помнит. Когда воспитывали его младших братьев и сестер, тогда он не хотел на это смотреть, потому что он сам был ребенком. Ну где ж ему этому научиться, если у него этот инстинкт не заложен? Мы же с 2,5 лет уже мамашки. Мы уже с 2,5 лет в песочнице кормим куклу песком. У нас грандиозный опыт к материнству. Вот когда наступает реальное материнство, мы знаем и умеем все.
Ну, есть женщины, которые тоже, скажем так, где-то этого не видели, где-то не помнят, не знают и так далее. Но тем не менее, вот а что делать, если мужчине... Ну, понятно, что и не каждой женщине это интересно, это та самая грязная работа, да? Но если нужна помощь мужчины, вот каким образом, чтобы не было этого конфликта? Ну как, вот хвалить как-то вот хитростью? Как-то, что делать, чтобы конфликты-то как-то...
У нас, у людей, в отличие от других существ живых, есть такая функция, форма взаимодействия, как вербальное.
Просить.
Совершенно нормально.
Не приказывать.
Но согласитесь, мужчина, средний отец, там 25 лет, средний папа, да, но сегодня, к счастью, немножко сдвинулся отцовский возраст. Ну, средний возраст 25, 27, 35 лет. мужчина готов к отцовству, но как разогреть смесь, смесь не каждый мужчина понимает. О пропорциях, вот эти вот типичные женские истории, где женщина может просто взять и показать, и сказать. Чем требовать от него то, чего он не умеет. Это опять поиск конфликта, а не контакта. Да.
Ну, в принципе, наверное, для психологически зрелых, здоровых людей рождение ребенка — это такой нормативный стресс. То есть
абсолютно.
Нельзя говорить, что это прям абсолютно какой-то бесшовный переход.
Нормативный стресс.
Да, но здесь вот иногда у женщины пропадает та самая любовь в глазах, да, даже когда что-то не получается. И вот, как вы говорите, поиск конфликта, вот эта претензия, что он должен. Ну что, ну неужели он не понимает?
Да, ну как он не догадался, что не надо догадался, ребенку разогреть еду там 40 градусов и вот сделать такую-то, такую-то смесь.
Или подходить да. ночью.
Вот здесь я рада сегодня, что в каждом городе, в большинстве своем, есть родительские клубы. Ну, если уж совсем вам лень поднять себя с дивана и куда-то вместе идти, то все это есть в сетях, когда вы можете прочитать об этом, как подготовиться к родам, к воспитанию младенца, к заботе о нем и так далее. Сегодня самое главное, что должен знать папа, мне так кажется, это гормональный статус жены в постродовом годовом периоде. Вот этот год младенчества, когда малыш вот до первых шажков, когда мама после родов приходит в себя, извините за подробности, физически, физиологически, психологически и психиатрически. Да? Есть случаи с постродовыми расстройствами, которые, к счастью, длятся недолго, но очень ярко. Это может выглядеть в виде каких-то истерических проявлений, которых мужчина пугается. Это может быть выглядеть апатией. Вот Вероника сейчас сказала про внешность, как все красивые женщины переживают, меня разнесло ни туда, ни в ту сторону, а у меня там все обвисло, она на кого я теперь похожа, очень много...
Ну и просто, что женщина становится функцией, от которой хотят еды, и чтобы она там, просыпалась.
И секса.
Не да, да, с одной стороны.
И секса,
стороны,
которого женщина не хочет, услышьте
потому
меня, мужчины. Нет, еще не устала.
Нет.
Есть еще один момент, о котором мне важно сказать для отцов-сыновей, которые должны об этом рассказать своим мальчикам. После родов у женщины синтезируется гормон, который способствует лактации, продукции молока. И этот гормон исключает, ну, вежливо говоря, снижает женское либидо. По-русски говоря, природа делает все, чтобы женщина не занималась
ребенком.
Совершенно точно, не занималась ничем, кроме как спасала ребенка от смерти. Вот природа сделала для этого все. Поэтому пролактин шпарит, и у нее. Если она об этом знает, она не будет об этом говорить мужу. Ты знаешь, у меня к тебе отвращение, я тебя разлюбила. Нет, она должна понимать про свое состояние. Ее об этом заранее предупредили все вокруг специалисты, кому не лень, подруги, все. Поэтому в этом периоде действительно, Вероника, вся система подстраивается под это маленькое чудо. Орущее, спящее, неважно.
А отец либо начинает капризничать, либо чувствует, что его
меньше
любят.
Мне мало внимания. Ты меня не любишь, ты меня не хочешь, ты меня разлюбила, у тебя в голове одно материнство, а мы так не договаривались.
Мне неинтересно с тобой.
Да, мне с тобой неинтересно, ты говоришь только про пеленки, про распашонки, про кормление, про огуканье, про люлюканье и так далее. Но здесь мы имеем тогда маленького мальчика, который не был готов к отцовству, и здесь опять, к сожалению, эта роль ложится на женщину. Но я сейчас вижу... Какие продвинутые есть женщины, которые к отцовству готовят своих мужчин задолго до появления первых признаков беременности. Они говорят об этом. Они говорят об этом как о какой-то чудесной сказке. Об этих выгодах, об этом наслаждении, общении с этим чудом. Она его морально готовит. Это огромная большая работа таких мам. Я этим мамам делаю огромный большой такой респект. Правильно делают.
Ну, одна из задач отца все-таки быть таким контейнером, быть таким щитом, быть таким каким-то куполом.
Они согласны. Они согласны порой отстраниться от песочницы с малышом и пойти на вторую работу.
Быть рядом, давать это ощущение рядом, даже может
поддержки,
быть,
поднести
да.
ведро с арбузами, подтащить коляску на пятый этаж. Это типичные такие мужские функции. Но встать ночью к малышу и угадать, почему малыш плачет, ну, увольте. Либо у него должна быть медицинская подготовка, либо это такой должен быть перезрелый папа.
То есть, если прям вот не идет, не надо эти роли путать. Потому что сейчас тоже вот этот тренд, вот мы говорим, мужчина в песочнице. И очень многие женщины начинают путать, опять же, мужские и женские роли, потому что все говорят со всех сторон, что нужно делить ответственность поровну, да. Прям совсем поровну. Да. Ну, то есть, мы вместе работаем, потому что, конечно, на работе интереснее, легче, на работе проще, чем не спать и 10 раз по ночам встать. Иногда многие женщины рвутся на работу, и под этим предлогом тоже, ну, так сказать, себе отвоевывают какую-то определенную степень свободы и пытаются мужчину втащить вот в это как раз в эти
пеленки. Но здесь уже семья...
Но здесь вот да. Надо как-то поговорить, как-то договориться.
Семья – это семья. Семья решает не так, как нужно женщине, не так, как хочет мужчина, а так, как выгодно в настоящем моменте целой системе. Если у мужчины карьера более перспективна, то, конечно, вопрос решается в пользу развития карьеры, роста, карьерного роста у мужчины. Если мужчина лучше заботится о доме...
И его это так сильно, ну, скажем, не ломает, не напрягает.
А еще и возбуждает. Я вижу чудесных пап, которые мотаются с горки, которые обучают детей экстремальному вождению самоката или трехколесного велосипеда. Он прям сам в этом задоре, в таком спортивном, в нем прям доигрывает это детство. И дети с удовольствием с таким папой остаются.
Если женщину тоже устраивает.
А мама в это время на работе делает карьеру. Почему нет? К
и
великому счастью.
Искать точки контакта, чтобы это устраивало.
Договариваться, что выгодно семье.
Ну вот еще очень важная, наверное, история, как раз которую мы не обсудили, это в принципе вот готовность мужчины к детям как-то вот... Есть какие-то признаки, да, для женщины, чтобы тоже не разочароваться. То есть... Жадный, не жадный, что будет, так сказать, да, тратить на свою семью с точки зрения времени, с точки зрения материальных ресурсов. Были ли у него там братья и сестры, видел, не видел, как относится. Может быть, так устал в своей семье быть всем нянькой,
да,
что действительно больше не хочет.
Не хочет, как бы хочет пожить для себя.
И женщине тоже это надо.
И тогда женщина
понимать.
Должна уважить, да, когда женщина говорит, он сделал ребенка, я не пойду... прерывать беременность, а буду рожать, вопреки его желанию, это, конечно, история про то, что между ними нет связи. Все-таки родительство – это дело обоюдное. Ну, это правда стоит помнить.
Или, к примеру, мужчина говорит о том, что сейчас вот он не чувствует в себе финансовые
возможности.
Силы финансовых возможностей.
А вот здесь можно я все-таки
очень большой страх
дам поправку. Если мужчина вступает в брак, и ему эта женщина дорога, потому что сегодня я вынуждена констатировать, что существуют браки со стороны мужчин с расчетом.
Но и особенно здесь, при разводе.
Да, и здесь мы имеем такие истории, где мужчина категорически возражает против продолжения рода, потому что ему от этого брака нужны другие преференции. Ну, например, карьерный рост за счет успеха жены или попасть в семью жены.
Или брак его, в принципе, с этой женщиной не интересует, да, а для нее ребенок это способ тащить мужчину.
Да, поэтому здесь, конечно, надо заранее говорить, как определить, жадный он или нет, это очень сложный вопрос, потому что женщины в момент романтического периода, они путают щедрость мужчины с расточительностью. А вот недавно у меня была очень интересная история, где я запомнила цитату своей пациентки, на что стоит обращать внимание. Когда к ней пришел друг ее будущего мужа, жениха, и говорит, не выходи за него замуж, выходи за меня, потому что он в общежитии всю свою еду приносит к тебе. Он экономит деньги, он никогда с ребятами не скидывается на какую-нибудь гулянку с девочками, а все деньги он несет и тратит на тебя, на цветы. Он невероятный сквалыга и жмот. Она послушала советы его друга и говорит, надо брать. Это мужчина, который вкладывает деньги, экономит
семью,
в семью.
Да,
для друзей он сквалыга и жмот, а для семьи он щедрый и добрый и заботливый человек. Поэтому вот как отличить щедрость и расточительность, потому что он может и с женщиной, с любимой быть щедрым, и таким же проматывающим бюджет другом.
Да, и может с чужими детьми очень хорошо ладить для того, чтобы набрать себе очки.
Очки, восхищение, чтобы потом сказать, смотрите, я только для вас плохой, а для всех остальных я хороший. Вообще миссия отца, если говорить это глобализм, миссия отца, главное предназначение отца Знаете какое? Любить мать детей. Вот если он в этой любви произрастает,
да, у детей все будет.
У детей хорошо. Будет все.
Да, а если что-то не сложилось, ну, так бывает, вот если дети остаются с матерью, например, после развода, и иногда отцы, наверное, это правильно, отдают просто все, и некоторые женщины этим очень пользуются.
Вот этим женщинам, как говорится, Бог судья, пусть они со своей совестью разбираются сами, обокрала она его, либо он это сделал
либо
от своей щедрой души.
Достойно всего, что он ей отдал.
Да. Ну, во-первых, этот мужчина поступил максимально мудро, максималистически мудро, потому что он избавил себя от самого главного, от многолетних судебных тяжб, которые выматывают нервную систему и лишают человека карьерного роста. Он сделал правильно, он отдал все, и сейчас он, поставив на этом жирную точку, сможет получить...
Больше заработать?
Конечно, заработать больше, чтобы начать жизнь с нуля. Здесь ведь история, вообще история с дележом барахла, вы уж меня извините, да, потому что барахло ставится на весы с отцовством. Вот когда женщина хоть единственной фразой обесценит функцию отца, его присутствие, вы перестали быть парой, житейское дело. Мы перестали быть парой, но ты никогда не останешься без отца, потому что он тебе навсегда твой близкий человек. Вот так должна сказать мать. Потому что если мать уничижает в глазах ребенка отца, она унижает себя. Где ж ты, мама, была, когда ты рожала ребенка от проходимца? Как от проходимца? Как тебе можно после этого, мама, доверять? Даже если этот отец ведет себя неподобающе, он асоциален, неважно, он болеет каким-нибудь...
Он заболел
зависимостью. Чем можем, мы ему поможем. Я единственное, что сделала для вас, для вашей безопасности, я его отстранила от нашего быта, чтобы он не был для вас опасен в момент обострения его алкоголизации, например. Вот в этом есть много уважения. Тогда ребенок не захочет продолжить судьбу отца и стать с ним в одну связку алкоголиков. Это серьезные вещи из психоанализа. Поэтому мать никогда не должна уничижать роль отца. Так случилось, мы не вместе, но отец у тебя есть. Пусть отец не зарабатывает, так сложилась у него судьба, но он у тебя есть, он тебя любит всем своим сердцем. Когда мать воюет с отцом и еще в этот процесс судебный включает детей, как понятых, как свидетелей, поди скажи.
Когда они становятся разменной монетой в этой всей истории. Очень часто.
Ужас в том, что...
Или не дает видеться, пока он не перечислит определенную
сумму.
Не
дает видеться, смотри, твой отец даже не перечислил тебе алименты. Нужно сказать, твой отец сейчас не имеет такой возможности. Я буду стараться для вас, как смогу. А когда отец сможет, он обязательно о вас позаботится. Но я вас не брошу, в любом случае мы выживем. Вот в этом случае баланс и чувство опор у ребенка будет стабильно.
А что отцу сказать в случае, если мать не говорит эти слова, если допускает к ребенку, если есть возможность?
Простите, дети, что мы не смогли сохранить пару, но я у вас есть. Даже если вас мать не пускает, я буду ждать на коврике у подъезда, когда вы подрастете, когда вы сможете набрать мне номер, чтобы мы смогли встретиться, и чтобы я смог вам помогать адресно, как вы захотите.
Ну и очень часто, когда у детей появляются свои собственные дети, вот тогда больше шансов, что наладится
этот контакт.
Это правда.
Потому
что им тоже будет важно.
Это
им
правда.
Самим будет важно прийти поговорить, даже в случае, если они до какого-то момента прям вот отрицают и ненавидят отца.
Но, к сожалению, вынуждена признать, что в большинстве своем за отношения с отцом сегодня отвечает и рулит, и управляет мама. Мамы, будьте разумницами.
Спасибо большое. Вот все равно все свелось к теме материнства, к роли матери, хотя говорили про роль отца. Спасибо огромное. Ирина Смолярчук была у нас в студии. Сегодня говорили про мужчин и маленьких детей. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.